Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг и 8 декабря на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Ясное утро. Ну, в том смысле, что видимость не ограничена несколькими десятками метров, снегопадом и прочими прелестями, которые мы с вами переживаем день ото дня уже. Ну, и то хорошо. Ну, и температура тоже. Давайте посмотрим. И температура тоже, опять же. Сейчас, секундочку, я быстро посмотрю, что нам сейчас говорит мой подсказчик погодный. Сейчас минус 4, вероятность осадков 50%. Возможно, что они будут в виде снега. 8.45 выйдет солнце. 8.45. Мы еще с вами будем в моторах, потому что сегодня моторы до 9, потому что потом у нас начинается профилактика, о чем вы, конечно, слышали из анонсов. 15.57 сегодня мы попрощаемся со светилом с нашим, и там снова начнутся осадки, 30-процентная вероятность которых наступит к 17, 18, 19, к 20 часам. Кстати, к 9 утра 60% вероятность осадков, 60, потом 50, 50. Скорее всего, снег будет. Хотя при таком ветре непонятно, что это снег с неба или это снег со всего, куда он уже упал однажды. Потом минус 2, минус 1, минус 9, минус 12, минус 10. 12 и 10 градусов мороза днем ожидается в понедельник и вторник следующий. А ночью 15, 16, 13. Это ночь воскресенья, понедельника, вторника. Так что, товарищи, на передышку. Если вы предполагали, что какая-то передышка случится, ну, с погодой, там, с температурой и со всеми остальными пирогами, у вас появится возможность что-нибудь по автомобильчику сделать там еще, еще более лучше подготовить его к зимнему сезону. Так вот, сейчас как раз самое время, потому что дальше только холоднее будет. Можно делать это сейчас, минус 4 на календаре, на нашем этом погодном, на термометре, вот как он называется. Я сейчас правду про вас скажу. Я правду про вас сейчас всю скажу. Ученые, откуда? Специалисты проанализировали. Университет Кретин. А, нет, Кертина, извините. Университет Кертина. Не Кретина, конечно, нет. Выяснили, кто лжет чаще остальных. С удовольствием, с толком, с расстановкой. Зная, вот, находя это вкусным, приятным и делая это постоянно. Посмотрите сейчас вокруг себя, потом посмотрите на себя в зеркало и оцените свое поведение. Да, надо еще посмотреть в ваши документы по образованию. Молодые мужчины с низким уровнем образования, не состоящие в браке и не умеющие вести себя на дороге, ну, то есть вот эти. Да сам ты пошел, да куда, да на, держи, да на, сам воткни, да свистни, бикни себе вот в это, там тоже дыркой. Вот эти. Наиболее часто говорят неправду. Это установили ученые из университета Кертина. Анализ показал, что 13% респондентов лгали в 58% случаев. Лжецами оказались не только мужчины из вышеупомянутой группы. Часто лгали и молодые замужние женщины с низким уровнем образования, которые много зарабатывали. Непонятно, что здесь главное. Главный локомотив лжи. Генератор лжи. Это что, низкое образование? Гендерная принадлежность или неумение вести себя за рулем? Вопрос. Как же надоели колхозники за рулем. Опять из-за тупых аварий Балашихов стало. 471-й. Я с вами абсолютно согласен. Вчера мне случилось ехать в Шереметьево вечером. Я специально выждал так, чтобы в самый-самый последний раз, последний момент выехать, максимально оттягивая время выезда для того, чтобы оно было как можно позже, это время выезда. И поехал около там 9, что ли, такое. Так вот, от Новой Риги и до Крокуса Злосчастного 6 аварий. 6. Послушайте, он едет медленно сам по себе, этот МКАД. Ну, понятно, снег там, ветер сильный. Ну, страшно, безусловно, очень страшно. Едешь, и ветер такой, снег такой, вау. Ну, страшно, конечно. Едешь медленно. Едешь, пожалуй, что и в своей полосе. У меня один вопрос. Как произошло 6 аварий вот в такой конфигурации? Ну как произошло это? Раньше мне было непонятно, как сталкиваются самолеты в небе. Потом было непонятно, как поезда сталкиваются. Ведь у каждого свой путь же. Как же они сталкиваются? Но вот это запредельно совершенно. За гранью добра и зла. 6 аварий от Новой Риги до Крокуса. Это расстояние всего лишь несколько километров. 6 тупых аварий. Как минимум 12 тупых водителей создали тупые ситуации, при которых они заблокировали напрочь эту, безусловно, большую, широкую и красивую окружную магистраль. Доброе утро.
Доброе утро, Спира. Ну, на юге у нас тоже не едет, но аварии происходят, как правило, вот в меня недавно въезжали тоже. Просто человек завтыкал в телефон.
Завтыкал вот в телефон?
Благо попался адекватный, мне ничего не было, он тебе как кот замял, и мы решили разъехаться сразу.
Зёма пишет, сидят и в телеграм пишут. А как это, Спира, случилось у вас, что у вас ничего не было? Вы на Урале армейском ездите?
Нет, я на Сузуки Гранд Витара, там же колесо, и он мне в колесо в запаску въехал.
А, на настоящий, я имею в виду, на настоящий Гранд Витаре.
Ну, вторая, которая Витара.
Ну, не на козявочке, на вот этой, которая сейчас.
Не-не-не-не.
А, она просто Витара, она не Гранд.
Вот, да. И второе, что я заметил, что вот люди, у которых есть держалки на лобовом стекле, очень много уже заметил. Mm-hmm. На юге люди сериал смотрят.
Сериал смотрят?
Я уже даже пару раз фотографировал, я вам
пробовал. А что хоть смотрит? Мир Дикого Запада, я надеюсь?
Ой, вот знаете, сложно разобраться там, они на телефонах на маленьких.
Ну, надо что-то кровавое такое, надо что-то. Спасибо, Спира. Слушайте, а вы сейчас мне со своим колесом подсказали, на мой взгляд, замечательную идею. Ведь, послушайте, ведь не зазорным же считается среди вот этих яхтсменов и вообще владельцев судов, речных и морских, иметь такие буи на своих бортах. Буи, которые они выбрасывают, когда ты стоишь в марине пришвартованный. Ну, потому что волны, ветер, яхты будут тереться бортами, а так вот эти буи смягчают. Доброе утро, да.
Будьте любезны. Я хотел сказать, что в МДЗ я так и не понял, кто роботы, а кто не роботы в мире Дикого Запада. Но смотрите, я так понимаю, у вас в ваших словах сильно такая боль, да? Вот не боль,
да,
даже, а...
нет, досада. Я досадую.
Досада от того, что вы это не первый раз говорите. Чувствуется в ваших словах, что вы это даже говорите назло этим тупым, непонятным людям, которые непонятно по таким причинам просто создают вот эти колоссальные...
Нет, но Сергей...
Вы из день в день, да.
Но я вышел на МКАД. Я занял свою левую полосу занял. И мне плевать, что правая вдруг поехала быстрее. Я не из тех, кто дергается. И мне все, что нужно контролировать, это расстояние до впереди идущего автомобиля. Мне страшно жить в мире, в котором люди не умеют этого делать. На прямой дороге, на прямой, не на гоночном треке, не на скоростях 300 км в час, а на скорости 40.
Вот хочется, чтобы позвонил хоть один такой, в кавычках, баран и сказал бы, почему это происходит.
Не знаю, вот надо позвонить, у вас вчера случилось вот такое ДТП. Вы въехали или вас въехали, и вы готовы прокомментировать эту историю. Я не понимаю этого, честное слово. Ну, прямая дорога, ну, прямая полоса, ну, не дергайся ты в ней. Тебе нравится средняя, поезжай в средней. Нравится левая, поезжай в левой. Нравится правая, ну, обочина, по обочине, в конце концов, поезжай. Я не против. Штраф потом придет. Ну, так видишь, я только за пополнение бюджета городского. Я только за. Все, что нужно делать, выдерживать дистанцию до впереди идущего автомобиля на скорости 40, 50, 60 километров в час. В тянучке вот в этой. А иногда и 7 километров в час. Но это же катастрофа, если мы живем в мире людей, которые этого не умеют делать. Тогда возникает вопрос, а как они вообще тогда проезжают перекрестки нерегулируемые? Как они перестраиваются? Как они паркуются во дворах, где очень много автомобилей? Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Павел. Тут маленький мостик, как ни странно, к Яндексу. У меня стандартный маршрут по юго-восточному МКАДу.
Да.
Неоднократно замечаю, я тоже так спокойно занимаю ряд и еду. Вдруг мне Яндекс говорит, уходи направо. Там в районе Волгоградки есть маленький объездик, там буквально 500 метров.
Может быть.
И вот он говорит, вот уйди туда,
я не
вот проедь эти 500 метров, там посвободнее, а потом вернись обратно.
Я
вот
не
я вижу, у кого Яндекс стоит, они все прыгают направо,
все
из левого ряда.
Ну а зачем поддаваться?
Та же самая беда на Каширке на внутреннем. Тоже
нет,
уводит вон туда,
а
на боковую.
Если, а если Яндекс скажет, о, брат, по-моему, надо облить твою тачку бензином и поджечь.
Ну, вот что, я тоже жду этого момента, потому что интересно будет посмотреть на реакцию.
Не, ну Яндекс, хорошо, он тебе что-то говорит. Окей, твои действия. Ну как на экзамене в школе вождения. Посмотрел в зеркало, включил поворотник, убедился в безопасности маневра, совершил. Если он небезопасен, если он есть помехи, если ты создашь помехи своим перестроением, ну поезжай ты дальше. Ну же тебе этот объезд 500 метров. Он врет тебе, врет он тебе. Мы уже давно им не пользуемся для того, чтобы прокладывать безопасные беспробочные маршруты. Мы им пользуемся как инструментом анализа общей ситуации. Ну я, во всяком случае, так делаю. Для меня Яндекс уже перестал быть чем-то, что прокладывает мне 100% на мой маршрут. Это инструмент анализа. Я смотрю общую картину. Я смотрю, где, какие пробки, затруднения. Потому что если я попрошу построить его маршрут, он мне, гаденыш, выстроит его, опираясь на какие-то свои данные, внутренние договоренности, не знаю, может быть, с какими-то департаментами или еще с чем-то, кто заинтересован в перераспределении потоков транспортных в городе. Поэтому я смотрю просто, чтобы с высоты птичьего полета обозреть картину пробок. Ага, думаю я, глядя на Яндекс. Ну, вот тут и вот тут я проеду. Окей, хорошо, и поехали. Тем не менее, я все равно не понимаю. Это один из факторов. Ладно, Яндекс тебе перестроил маршрут, надо дернуться, бац, авария. Дальше, еще причины. Доброе утро.
Роман, доброе утро. Выехал вот с трешки по направлению с Кутузовского на автозаводскую. Все нормально, пока едем. Роман, хотел бы, блин, пожаловаться. Вот с вами выбирали автомобиль для жены. Ну, там такой был небольшой у меня бюджет.
Так.
Выбрали X-Ray все-таки, Ладу.
Так.
Вот. И там, значит, у нее проблема была. Запчасти. Представляете, идут полторы недели.
Да
мы, я не пойму, мы где живем-то? В какой стране?
Мы в Москве, они идут из Тольятти. Странно.
Да, полторы недели. Представляете, вот он... запчасти для Лады X-Ray. Вот,
нет, а странно, почему у них вообще запасы? А что за запчасть такая уникальная?
Значит, первая была поломка. Это вот на 5000, значит, расширительный бачок лопнул. Это у них такая беда, как нам сказали в сервисе.
Фраза «первая поломка» уже звучит пессимистично. То есть была и вторая поломка потом?
Вторая была авария. Вот. Там крыло, фара.
Угу.
Вот сейчас две недели машина стояла. Ну, там небольшая авария. Две недели в ремонте стояла. Вот они запчасти неделю ждали, неделю они ее ремонтировали.
Караул. Слушайте, хорошо, я уточню, спасибо, потому что мы в контакте с АвтоВАЗом, и прям вот они, что мне в них нравится, это то, что они довольно динамично реагируют на, не на претензии, а на комментарии по поводу работы. Но я думаю, что если это запчасти, а не само производство, то это, скорее всего, могут быть подрядчики. Потому что, вы знаете, АвтоВАЗ делает автомобили, а то, из чего он их делает, этим зачастую занимается много-много-много других компаний, субподрядчиков. Еще Бо Андерсон свою будущность президентом АвтоВАЗ хотел уменьшить их количество, навести порядок там. Вот, сейчас Николя Мор за это берется. Ну и хорошо, вот эта информация. А вообще, конечно, хотелось бы услышать ваше мнение об автомобиле, сколько пробежал, как впечатление, как супруга себя чувствует. Будет возможность, звякните еще разочек и расскажите об этом тоже. Да, доброе утро. Вернемся к идиотским причинам аварии, которые я не понимаю. Я не вижу этих причин, не понимаю их. Объясните мне. Доброе утро.
Доброе утро. Алексей меня зовут. Причина аварии – гаджеты. Потому что все стоят в пробке, все нервничают, хотят ехать быстрее, все тупят в телефоны. Сами создают эти пробки, грубо говоря, из-за этого просто-напросто, вот и все. А когда есть возможность ехать, никто не может отвлечься от них, потому что все ВКонтакте, в чатах, еще где-то там.
Так,
а еще
хорошо.
Вот такой вопрос.
Да.
Может быть, кто-нибудь объяснит, что делает Бобкэт на Волгоградке в левом ряду? Он едет, тошнит километров 10 при разрешенной скорости 80.
Такие, мне тоже, меня тоже интересуют эти люди. Я пытаюсь встретиться глазами с пилотом этой капсулы, глазами встретиться, когда обгоняю его, вот понять, что у него там в глазах. А он,
да,
он
да,
радостный.
Да, вот сейчас вырвались все из пробки, поехали с разрешенной скоростью, вот знаки висят 80, то есть разогнались до этой скорости. И я вижу буквально в 20 метрах передо мной за мостом Бобкэт.
левом ряду. Что он там забыл? Ни поворота налево, ничего.
Я однажды у водителя трактора вот задал вопрос. Он ехал тоже влево по Аминьевке. Пилит свои законные 20 км в час. Лето. Ну, это как бы нормально все, все хорошо. И мы останавливаемся на светофоре, и я так кричу ему, доорался до него. Что ты тут делаешь? Он говорит, да мне налево поворачивать, орет он мне. Я говорю, где? Он мне такой, так вот там. И показывает перекресток, который километра через три, он мне говорит о нем. Я говорю, так а какого черта ты все это время влево едешь? Ты что, идиот? Ну, он такой смеется. Ему смешно, понимаете? Вот этому тоже, наверное, где-то нужно будет повернуть налево. И он заранее... зная, что потом не просочится, перестроился за 8 километров до этого поворота. Всему причина Инстаграм, Алексей 207 пишите. Каждый проявляет свою привязанность определенному ресурсу, приложению. Кто-то думает, что это Перископ, кто-то думает Телеграм, Инстаграм. Кстати, про Телеграм. Говорит МСК-бот мы в Телеграме. Черт, я сейчас подстегиваю еще одну волну аварий. Зачем я вам Телеграм? Говорю, зачем вы им пользуетесь? А, нет, я вспомнил. Мы же по умолчанию думаем, что вы в Телеграме не сидите, а у вас есть длинноногая помощница-блондинка, которая пишет, инспектирует вас, периодически анализирует и документирует. Вот. И пишет ваши мысли в Телеграм, переписывает вам. Так что я думаю, что это она делает, а не вы, конечно, за рулем. Говорит МСК-бот латиницей, маленькими буквами, одним словом, как слышится, так и пишется, говорит МСК-бот мы в Телеграм. СМС 925-88-88-94-8-7373-948. Это телефон прямого эфира. Уже растащили. Шеф-комендор пишет. Кого растащили? Большая авария на внешке перед Алтушкой от Осташки. Внешка перед Алтушкой от Осташки. Уже 40 минут ползем. Скользкая каша на дороге. Зачем летать-то? Это правда. Еще одна причина аварии, конечно, это упорное невидение изменения дорожной обстановки. Упорное. То есть ситуация резко изменилась, а мы продолжаем ехать так, как если бы... Да, и еще расстраивает, конечно, вот это ощущение бесконечных патронов и плаща невидимки у водителей полноприводных автомобилей. Друзья мои, полноприводный ваш автомобиль тормозит ровно так же, как и моноприводный, как заднеприводный, как переднеприводный автомобиль. Ваш полноприводный «Прадо», «двухсотка» ваша, «двухсотка» вообще, танк он тормозит гораздо хуже, чем все остальное вместе взятое. Ваши автомобили останавливаются ровно так же, как и все остальные. У вас нет никакого преимущества в этом. Да выбросьте вы из головы эту чушь про то, что у вас полный привод, и поэтому вы можете чувствовать себя совершенно свободно, вольготно и ездить как по асфальту, и тормозить так же. Нет, это миф, чушь и ерунда. И из-за этого тоже, кстати говоря, случается колоссальное количество аварий. Одним словом, я недоволен нами всеми с вами. Недоволен, честно, потому что на нескольких километрах маленького отрезка, я представил, как выглядел МКАД вчера весь МКАД. Если только один маленький отрезочек от Новой Риги до Шереметьево, до Крокуса, 6 аварий. Потом я встретил семью. Потом я ехал по внешке, обратно возвращался. И там, где я проезжал по своей крайней левой, еще две новые аварии. Вот я показываю. Видишь, говорю, супруге, посмотри, вот тут я стоял, поэтому я опоздал за вами. Вот именно вот здесь я стоял и показываю пальцем на бац, еще одна авария, один догнал другого. Через 500 метров, бац, еще одна такая же, в левом ряду догнал. Ну что такое, товарищи? Ну может уже взять какую-то отвертку крестовую и в ухо, и что-то там подкрутить себе, починить, в конце концов. Ну, так же нельзя, честное слово.
В движении.
Да, Алексутова ругаем. Парковочных мест не хватает и еще чего-то. Кстати, про парковочные места тоже нужно поговорить. И про такси тоже, потому что я вчера завладел вниманием заммэра по вопросам транспорта на секунд 40. Перед тем, как он не попал в подъем. Перед тем, как он попал, точнее, туда. Я завладел его вниманием. И успел сказать несколько слов про свою компанию по наведению порядка в такси. А он был искренне удивлен. Он был удивлен, а что там? Ну, то есть есть ощущение, что ему докладывают, и информация, которая к нему поступает, она радужная. Это, я получил подтверждение этому сразу же в эфире, когда он стал говорить, что это, вот, и и вскользь заметил про такси, что-то сказал, и сказал в позитивном ключе. Дескать, что нелегалов было мало, теперь, да, точнее, много, теперь их очень мало. В общем, обсудим. Давайте после 30-й минуты, если хотите. Я напомню, сегодня у нас большие моторы американские, 12-литровые моторы до 9 утра. Два часа будет длиться программа, потому что сегодня профилактика, соответственно, подъем отдыхает. Дальше будете в интернете слушать музычку классную, родные песни. А моторы сегодня до 9. Но теперь расскажите о движении. В движении, слышите? Вот оно. Вот так у нас звучит в движении. Доброе утро, слушаю вас. Где вы?
Алло, Роман, доброе утро, Александр. Можайская эстакада стоит в центр, как обычно.
Но вот это тот удивительный случай, когда мы знаем причину. Причина – это толстый палец, толстый палец гайца, который жмет на кнопку.
Нет, нет, тут светофор же в конце эстакады.
Да, так а вы думаете, что он сам по себе работает? Нет, там будочка есть, а в будочке сидит гайц.
Не тот, который на Рублевке, а который прям сразу после
эстакады. А, сразу в конце эстакады, где она сливается с дублерами со своими.
Да, с дублером, да.
Я понял, и там еще есть.
А по поводу вот предыдущего... с разницей в год тоже приехал мне за две машины по очереди. Первая это была фура на светофоре, то есть в плотной пробке. Ну просто выехала машина из-под него, и он следующая меня не увидел. А на трешке также в пробке приехал молодой, залипший в телефон. Тоже в глухой пробке.
А еще знаете, что мне кажется? Вот мне кажется, что причина телефона – это только половина проблемы, общей половины. А еще мне кажется, что причина в том, что мы не соблюдаем дистанции. А почему мы это делаем? Потому что мы не доверяем тем, кто рядом с нами. Нам кажется, что только дай возможность, и они засадят нам по самые... Ну, в смысле, и они тут же начнут вылезать перед нами. Моментально. Вот только оставь дырочку чуть больше, чем 40 сантиметров между бампером твоей машины и автомобилем впереди. И в эту дырочку какое-то хамло начнет влезать. Без поворотника, разумеется, оттирая тебя и все остальное. При том, что ему это не надо. Наши потоки идут с одинаковой скоростью. И вот это постоянное ощущение стресса и недовольства тем, что с тобой это происходит всегда, оно приводит к тому, что мы начинаем сжаться, буквально вот вжимаясь в бампер. Был бы какой-нибудь фаркоп у нас впереди, а у переднего автомобиля сзади. Мы бы ими сцепились, и вообще, чтобы не было промежутка между нами. Вот. И когда такая дистанция, точнее, когда такое разительное отсутствие дистанции, то, безусловно, легкое торможение впереди. А если сюда включается еще Инстаграм с Телеграмчиком и какие-нибудь мессенджеры, сидишь, пишешь, и еще 20 сантиметров до впереди идущего автомобиля, понятное дело, что среагировать на его торможение не успеваешь. И вот тебе, пожалуйста. И здесь, конечно, нам пригодились бы с вами... Да, 7373-948, это телефон прямого эфира, мы все еще в движении. И здесь, конечно, нам бы пригодились такие плотные надувные буи, которые бы висели по периметру автомобиля, чтобы мы ими сталкивались и дальше ехали себе спокойно. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Анатолий, от Пушкина до Раменского, 1:20. По МКАДу все нормально, Волгоградка нормально. Вопросик насчет торможения полного привода.
Да.
У меня коробка механика, я по-любому выигрываю у автоматов на полном приводе, когда торможу, душу ее передачами.
Ну, вы передачами тормозите. Ну, так ведь это же вы бы это делали и на переднем приводе, и на заднем.
Не затормозит так на одной оси, у меня отключается передний мост, грубо говоря.
А, то есть вы
так не затормозишь.
Вы прям вот так вот это делаете?
Прям вот
ну,
так.
Ну, как вы думаете, какой процент людей занимаются вот этим?
Ой, я не знаю, процент, мне кажется, вообще никто не занимается, езде окружающей.
Микроскопически,
вокруг.
Конечно. Вы видели это видео из Канады, где автомобили...
Да, видел.
Вы видели там
тупо,
хоть...
просто люди...
Хоть одного вы видели, его развернуло задом, он задом тянется вниз, и он тупо заблокировал-то. Вы хоть одного видели,
согласен,
кто включил переднюю передачу и пытался ехать?
Куда-то уйти как-то.
Нет,
с ручником
его тянет, как-то. Его тянет задом вниз, а он тупо заблокировал тормоза, вместо того, чтобы включить первую и давить вперед, хотя бы таким образом тормозить. Нет, вообще нет, то есть люди не подготовлены. Я к тому, что ну и нужно сказать, что, конечно, там никого на механике нет. Нет там ни одного человека. Я думаю, что даже автобусы, которые там катились по этой горке и разбивали автомобиль, даже они на автоматах, на каких-то своих автобусных. Доброе утро.
Алло.
Да, слушаю вас. Доброе. Где вы? Продвижение.
Роман, доброе утро. Еду по МКАДу, восточная часть, на юг, перед Каширкой только там затруднение небольшое.
Да.
Коротенький вопрос. Не подскажете, Шкода Октавия, последний кузов, А7, ТСГ, семиступенчатая. Что-то можете хорошего или плохого сказать?
Могу сказать хорошая, очень расторопная, динамичная, экономичная коробка. Проблем у меня не случалось. Если случаются, там, по гарантии вам это все сделают. То есть отработаны все варианты. С мехатроником, с сцеплением, с коробкой. Но если вы не всегда толкаетесь в пробках, а еще... Ну, то есть новая генерация ДСГ, которые сейчас выходят. Там уже перепрошиты мозги у мехатроника, там уже включен городской алгоритм работы, потому что основные проблемы случались именно из-за частых переходов с первой на вторую и обратно. То есть проблем никаких, а удовольствие полные штаны от этой коробки, так что не сомневайтесь.
Моторы.
Ну, а поскольку подъем сегодня отдыхает, и Анастасия Ножко с обзором прессы тоже сегодня отдыхает, можно я не буду давать вам газеты? Пожалуйста. Тем более я знаю, что вы с ними сделаете. Не буду, и все. Вот поэтому мы сразу же бежим дальше. Секундочку. Я почитаю вас, если вы не против, потому что написали много, а я ничего не успел даже опубликовать. Так, каждая вошь на машине теперь, а серых клеток в голове мало. Однозначно виноваты люди. Это к теме ДТП и их причинах. Так, я мотоциклист, пишет Евгений Федорков, мотоциклист. Вижу, что делают в заторах. Видел, как мужик читает разложенную газету на скорости 40. Один на 60, левой рукой говорил по телефону, а правый писал что-то, записывал. Рулили, был один, кто левым локтем рулил. Ну и гаджеты, конечно. Ну вот, может быть, надо наделить мотоциклистов какой-нибудь такой возможностью... Возможностью... Но нет, если они начнут что-то фиксировать и что-то делать, это будет дополнительно создавать проблемы и опасность какую-то. Не знаю, что с этим делать. Может быть, нужно... Что нужно делать? Но однажды мы придем к осознанию, потому что колоссальное количество людей страдает, гибнет и попадает в нелепые трагические ситуации из-за мобильных телефонов, а точнее из-за того, что пользуются ими. Поэтому, возможно, я думаю, однажды мы на законодательном уровне придем к тому, что автомобильные производители обязаны будут что-нибудь такое делать со своими автомобилями, что позволяло бы пользоваться внутри исключительно мобильной связью для звонка. Ну или для, там, я не знаю, фото-видеофиксации может быть ограниченной. И все. Все остальные функции глохли. Или это должны производители телефонов сделать. Вот как только ты попадаешь внутрь автомобиля, он... Ну, а что, и пассажирам тоже нельзя тогда, получается. Это ограничение. Не знаю, но вот что-то с этим делать нужно. Определенно с этим нужно решать вопросы, потому что чем дальше, тем хуже. Доброе утро.
Доброе утро, СМН, Москва. А вот знаете, есть простой принцип. Безнаказанность порождает вседозволенность. Вот если бы каждый, совершивший ДТП, ну, по его вине, погулял бы месяцок в качестве пешехода или пассажира общественного транспорта и подумал, да, мне кажется, совершенно другая была ситуация. И еще такой, знаете, вопросик в качестве превентивной меры, ввести такую понятийную, ну, что ли, относительно назовем ее переаттестацию. Вот чтобы каждый водитель раз в год в обязательном порядке продлевал свои права через поход в морг, где бы каждый смог посмотреть на людей, которые впоследствии ДТП лишились или расстались с жизнью.
Да, ну согласен, такая кровавая практика объяснения перспективы. Вы знаете, я вспомнил, что в какой-то очень хорошей и правильной стране, вероятно даже, что это США, ввели дополнительные наказания для водителей, которые пользовались мобильным телефоном непосредственно перед ДТП. И я считаю, что вот эта практика, она очень хороша. С точки зрения техники не нужно ничего в машинах менять, в автомобилях. И в телефонах не нужно ничего менять. Потому что сканирующие устройства уже есть там у полиции какие-то. Вот закупить бы нам таких тоже. То есть такая схема. Случилось ДТП. Сейчас у нас нормальная практика проверка водителей-участников ДТП на алкотестере. А там еще дополнительно проверка ваших мобильных телефонов на алкотестере. Ну, на специальном телефонном таком тестере, который показывает, что вы делали последнее вот прямо перед ДТП по времени. Какова была активность в этом телефоне. Вы были в каких-то приложениях, вы писали смс, вы говорили по телефону. То есть вы можете рассказывать все, что угодно, но это устройство покажет. Непосредственно в момент или перед ДТП водитель что-то делал со своим телефоном. Если это так, то дополнительно к тому, что тебе положено, к примеру, ты виновник ДТП, но без пострадавших и все, ну и там положено тебе штраф за то, что ты нарушение рядности или не соблюдал дистанцию. Дополнительно к этому я совершенно с вами согласен. К примеру, лишение водителя права управлять автомобилем там, на месяц, ну, к примеру. За первый случай. За второй случай, если с мобильным, опять же, ДТП случилось у тебя, на полгода, к примеру. Ну, мне кажется, хорошая мера. Ну, а что? Ну, не будете же вы говорить, что вы не пользуетесь телефонами за рулем. Правда же? Доброе утро.
Доброе утро.
Да, слушаю вас.
Роман, доброе утро. Олег на Рекстоне.
Да, Олег.
А мне кажется, что проблему массовых аварий в зимний период может решить дополнительные уроки зимнего вождения в автошколах. Именно на специальных треках,
да,
где ученикам будут показывать, насколько опасно сближение,
да,
перед идущей машиной, заносы показывать именно в реальных условиях, безопасных, но реальных. И тогда люди будут этого бояться и,
согласен,
более осторожничать. Хотя бы
хотите завтра будем об этом говорить? Вот у меня, кстати, даже есть, мне так кажется, специалист в этом вопросе. Прям вот большой спец, который занимается именно подготовкой водителей. Именно в специальном месте, в специальной школе. Давайте завтра тему,
да,
поднимем. Вот прям вы молодец, затронули очень правильную штуку. Хорошо, согласен с вами. И завтра давайте возьмем и обсудим этот вопрос. Вообще, что мы умеем и знаем о зимнем вождении, контраварийном вождении, специальном вождении, специальных маневрах. Помните, Ермолик, маневры. О специальных навыках. И вообще, готовим ли мы себя к этому? И как это должно происходить? Полный бред. Вот у меня сейчас жена, к примеру, пишет с моего телефона. И что ж тогда? Слушайте, ну, предельно просто. Не давайте жене. Если такой закон будет принят, потому что в момент ДТП телефон потом проверяется. Ну, не давайте жене свой телефон. Что, у нее телефона нет, что ли? У нее есть телефон, пусть она пишет со своего телефона. Если она пишет с вашего телефона, ну, если вы знаете, что это нарушение закона, ну, не делайте этого. Закон суров, иногда, может быть, нелеп, иногда глуп или смешон, но это закон. Ну, если такое будет, ну что, надо ему соответствовать. Что ждется? Пересечение Варшавки, МКАД, ДПС, тормозят автобусы. Иван Лукин пишет, кстати, сегодня еще операция антитеррор на съезде с Арбата. Вот в самом конце, когда вы пытаетесь ехать на бульвар, точнее, в самом-самом-самом начале Арбата, стоят полицейские. Возможно, из-за того, что я был на Ягуаре F-Pace, а возможно, из-за того, что просто действительно надо было остановить. Операция антитеррор. Я говорю, ну так в багажничек хотя бы загляните, может быть, у меня там связанный труп или бомба какая-то. Если операция антитеррор, то, наверное, нужно интересоваться чуть больше, чем атмосферой внутри салона, потому что долго так вот пристально смотрел на меня, потом чувствуется так... Вот так вот делал. Я ему дал права свои. На документ на автомобиль он уже одним глазом смотрел. Когда я спросил про страховку, доставать, он говорит, не, поезжайте дальше. Я говорю, ну, в багажничек загляните, это же антитеррор операция у вас. Ну, не, поезжайте, зачем это? Ладно. Придумали уже просто что-то с пьянкой бы, потому что нет. Мне кажется, что вот антитеррором можно прикрываться от любых вопросов водителей. Потому что такая тема благодатная. Так что операция антитеррор сейчас везде. До автозаводского моста по внутренней трешке классический мрак. Алексей Козлов пишет, пожалуйста, Камара или Мустанг в краш-тест. Летом планирую брать одного из этих красавчиков, Мэд Макс. Действительно. Но ведь сейчас-то у нас декабрь. Не рановато ли? Вот про Камара и про Мустанг. Я торможу зимой и в дождь коробкой, потому, а потом уже педалью. Трогаю зимой со второй. При таком трогании нет пробуксовки, получается плавный ход. Есть еще одна проблема. Те, у кого АБС спасает, но им нужно тоже правильно тормозить. Не нажимать на педаль при резком торможении, а практически надавить всем весом тела. Это почему-то учат только в школах экстремального вождения. Рулю на Ларгусе. Это пишет Ярослав. Ярослав, видите, какой вы... правильный водитель. Зимнее вождение, но за счет водителя, а не за счет государства. 432-й по пьянке можно насильно кодировать. Это от Спира. Хорошо, товарищи. Итак, у нас впереди краш-тест. Если вы помните, что в этой части программы мы посвящаем себя столкновению автомобилей. И я, если честно, помните, как этот? Сделай мне больно, сделай мне больно. А я не могу, когда меня долго просят. Не могу, когда долго меня умоляют. Ну, взял и сделал больно.
Краш-тест.
Давайте сделаем нам всем больно и проголосуем по этим двум автомобилям. Но если есть такая нужда, необходимость, мне-то кажется, что в любом случае собирайте свои 2,5 или сколько-то миллионов рублей на один из этих автомобилей. А там ближе к лету разобрались бы. Но настаивает прямо сейчас. Упертый, настырный, настойчивый, дерзкий слушатель, который требует, что мы должны это сделать прямо сейчас. Мэд Макс, Мэд Макс, Безумный Макс. Он хотел бы, чтобы вы ответили на вопрос. Шевроле Камара или Форд Мустанг? Ну, немножечко так покатайте между зубами и щеками, деснами вот эти два названия. Так вот, подегустируйте их. Потом проглотите, выдохните, почувствуйте послевкусие. И ответьте тогда нашему Мэд Максу. Шевроле Камара 134-21-35. Или Форд Мустанг 134-21-36. Это обычные городские телефоны. Все, что нужно сделать, просто позвонить по одному из них. Даже говорить ничего не нужно. Просто набирайте 8495 и далее 134-21-35. Шевроле Камара 134-21-36, Ford Mustang. Ни по двигателям, ни по конфигурациям, ни вообще ни почему не даю вам информацию. Просто проголосуйте по этим двум моделям. Я думаю, ну хоть что-то в сознании у вас возникает, когда вы слышите эти легендарные названия. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Я неделю пользовался Камаро.
Да, расскажите.
Вот, как автомобиль. Я, вы знаете, я очень возмутился тормозами этой машины и не понял ее смысла.
Вообще не помним про тормоза. А что, они ватные, неинформативные, непонятно?
Вообще ватные, ничего. Как на Кадиллаке, как на Крузаке. Такие же почти один в один.
Так это же американский автомобиль.
Проще я за эти деньги, мне кажется, купить или Мерседес, или БМВ какой-нибудь будет, или кабриолет.
Проще, но и попсовее, понимаете? Проще, но и попсовее. Вы знаете, видите этих людей в американских фильмах, которые ходят в таких кожаных из кожи змеи или крокодила ботинках, таких с острыми носами, загнутыми вверх. Вы представляете, как в них неудобно? Это же вообще дубовая подошва. Она не гнется вообще. Но он на стиле, и он это терпит только потому, что он на стиле, вот такой вот.
И, Роман, еще момент про эти машины. С запчастями проблема будет, в Мустанге точно, это заказ с Америки.
Да ну и в Камаро.
Камаро как-то у нас продавал.
Ну и в Камаро тоже, если честно, не самый распространенный автомобиль. Здесь я с вами согласен, но еще раз. Это же ведь элемент стиля, это же ведь элемент имиджа, это же ведь элемент какой-то внутренней психологической реализации, а вовсе не транспорт. Транспортное средство, потому что рассматривать каждый из этих автомобилей просто как транспортное средство глупо, ровно так же, как рассматривать как транспортное средство мотоцикл, к примеру, на весь год. Нет, конечно, это, или, я не знаю, или гольф-кар какой-то. Это сугубо специальный автомобиль для сугубо специальных целей. Если гольф-кар — это для того, чтобы ты ездил по дорожкам и по полям гольфом и довозил себя, его основная задача, то задача вот этих автомобилей — возить облако пафоса, стиля, пижонства какого-то, которое из тебя прет, и всем заявлять, что вот он такой, вот этот человек. Вот это основная задача этих тачек. Доброе утро.
Роман, доброе утро, Елисей из Снежных Мытищ.
Да, Елисей.
Насчет Мустанга, честно, не знаю ни ста, но по поводу Камара, если ты не 1,90 м, то очень глубокий кокпит, мне кажется.
Ну так
а... Вот я 1.75 еле-еле оттуда выныривал.
Так подстраивается же вроде бы у него там вот это все.
Да, подстраивается, но все равно сидишь где-то очень глубоко. Mm-hmm. Линия остекления высокая, узкая. Не знаю, за такие деньги либо М4... Либо,
вот опять,
ну, я не
видите,
знаю, БРЗ.
Вот, вот, видите, вот, вот, вот опять вы предлагаете масс-маркет, вы предлагаете интересные, безусловно, крутые М4, и, ну, на М4 не потянет, просто 435-е тогда, уж если говорить об этом. Но это все равно, это, тем не менее, обычные автомобили, обычные с точки зрения... покупателей вот этих автомобилей, «Мустанга» или «Камара». Обычные, массовые, они никак к себе не привлекают внимания. Ты когда видишь их в потоке, ну, может быть, отметишь, о, четверочка BMW. И все, и дальше ты уже опять в своих мыслях. «Камара» врезается, и ты его ловишь взглядом каждый раз, когда видишь в потоке. Вот он скрылся где-то, потом вдруг опять появляется рядом, и ты опять оцениваешь его. Это ведь ради этого же все и устроено. Доброе утро. Да, слушаю вас. Да, здравствуйте. Говорите, как у вас?
А, здравствуйте.
Мертвая тишина.
Пусть он это, берет этот Dodge Challenger.
Да. Единственная штука, что он официально в России не представлен. А так-то все, все нормально. Шевроле Камара 134-21-35. Наше голосование продолжается. 134-21-36, Ford Mustang. Сейчас 52-48, Камара немножко поддавливает чем-то таким своим, чем-то таким легендарным, чем-то таким камаристым чем-то. 50, о, ровно 50 на 50 сейчас. 134-21-36, Ford Mustang. 134-21-35, Chevrolet Camaro. Да, слушаю вас, доброе утро. Еще минуту дам этому голосованию.
Да-да-да, доброе утро, Сергей беспокоит.
Да, Сергей.
Значит, смотрите, Камарик, во-первых, больше. Во-вторых, он лучше в подвеске.
Да.
В-третьих, у него да. есть место на заднем сиденье, потому что в «Мустанге» вы просто получите полочку для очень маленькой собачки.
Ну, все. В общем, да, ну а кто возит в этих автомобилях сзади еще кого-то? Только если ты
вы
любишь...
Знаете, если набить полную машину втроем. Женщин, то уже...
Но я говорю, что
это
если
как
ты...
раз такое, знаете, такая, как сказать-то, вещь для привлечения противоположного пола.
Правильная ситуация для этих автомобилей. Конечно, то есть если ты любишь втроем, погорячее, то, конечно, у тебя должно быть посадочное место для третьей, а то и для четвертой, конечно же, да, согласен. Все, последний раз объявляю голосование и подводим итоги. 134-21-35, Chevrolet Camaro, Bumblebee. Правильно, конечно, здесь многие написали об этом. 134-21-36, Ford Mustang. Последние 10 секунд. Шкоду Суперб в комплектации. Лорен Климент, бери. 471 предлагает. Попса. В хорошем смысле слова, но тем не менее попса. А, ну, если пафос, тогда Альпину. Но все равно это массово. Сама суть автомобиля. Это, ну, BMW и BMW. Тогда лучше Nissan GT-R. Вот это дело сейчас прозвучало. Может быть, тогда лучше и Nissan GT-R, но только он стоит в три раза дороже. А если Nissan GT-R, тогда, может, уже Jaguar F-Type. Можно рассмотреть железно. Уж если брать такой, такого класса автомобиль, тогда нужно настоящие родстеры, двухместный, отвязный, кошачий. Все, я остановил голосование. Вот его результаты. 53 на 47. 53% ответили, тем не менее. А, у меня же специальная штука есть.
Краш-тест.
С драматической такой музычкой. Со всем вот этим вот. Вот таким вот. 53% ответили, что в этой паре, безусловно, нужно брать «Шевроле Камара». Потому что легенда, еще, наверное, потому что «Бамблби», и у многих есть дети, и, конечно, я сейчас серьезно говорю, потому что, когда стоишь в магазине, выбирая очередную трехтысячную моделечку, маленькую машинку для ребенка, так смотришь на разные. И у них у каждой есть своя характеристика. Ну, вот это, вот за это, вот это, за это. А когда смотришь на Камара, и еще главное, чтобы он желтый был с черной полосой, ты понимаешь, что помимо всего прочего, что это сам по себе автомобиль, это еще и персонаж невероятно крутой истории. Трансформер, конечно же. И это дополнительные какие-то бонусы для него, очки. 53 на 47. Chevrolet Camaro впереди, Ford Mustang немножечко позади. Так, давайте посмотрим на технические характеристики автомобилей. Потом я почитаю вас, если успею, до обзора трафика. А я думаю, что успею. Сегодня мы идем в хорошем темпе. 3,7, 305. Мама дорогая.
Надо что-то с ним поменьше сделать. 2.3. Если честно, передо мной сейчас нет информации, в какой конфигурации будет поставляться Мустанг. Ну вот возьмем вот этот 2.3. Тогда нужно что-то придумать и с комариком. Нужно взять 275-сильный. Все, вот конфигурация. Купе-купе. Для Мустанга двигатель 2.3, автомат 309 сил. Для Камара 2 литра, автомат 275 сил. Просто потому, что дальше уже 335, это сильно, сильно больше. 275 сил. Ну, разумеется, классический для маслкаров задний привод и все такое. Ну, и для американцев тоже, опять же. А, у меня по Камаро, кстати, вообще никаких нет данных. Удивительно. Ни багажника, ничего. Знаешь, что в «Мустанге» 408 литров багажник. А, динамика есть у «Камара» 5,5 до сотни. По «Мустангу», кстати говоря, тоже никакой информации. 400-407 крутящего момента чуть больше в «Мустанге». Сил в «Мустанге» тоже поболее. Ну, у «Камара» есть и заряженные, более заряженные версии. А, но, тем не менее, мы рассматриваем вот эту 2 литра 275 сил. Что еще? Автомат шестиступенчатый у «Мустанга». В «Камара» уже 8 ступеней. «Камара» новой генерации. По габаритам 478-478. Совершенно одинаковые в длине. Колесная база 272-281. «Камара» чуть просторнее. И справедливо заметил один из наших слушателей, там можно при желании поместить живого человека с ногами сзади. А что в ЖТР по этому показателю? 2.78. Среднее между Камаро и Мустангом. А Jaguar F-Type мы не рассматриваем вовсе, потому что там нет никакого заднего пассажира. Шестиступенчатый робот, полный привод. Это я сейчас смотрю на Nissan GT-R. Ну, товарищи, извините, он находится в совершенно другой лиге. Просто потому, что одна единственная версия. 3.8 робот и 570 отвязных сил. Полный привод, ко всему прочему. Ну и потрясающая динамика, такое редко увидишь, говоря об автомобилях, не каких-то специализированных трековых автомобилях, а об обычных тачках, которые можно купить для жизни в городе. 2,7 секунды до сотни Nissan GT-R новой генерации. 2,7 секунды. Это нуждается в каком-то осмыслении, мне кажется. Да, и по цене. Кстати говоря, цена уже есть. Заявлены цены Chevrolet Camaro и Ford Mustang. От 2 миллионов 990 тысяч Ford Mustang и от 2 миллионов 850 тысяч Chevrolet Camaro. Примерно одна и та же цена. Пиковая цена, то есть максимальная на эти автомобили 3750 за Mustang и 3825 за Camaro. Сердце кровью обливается. Если честно, когда смотришь на эти цены, заходишь на официальный сайт Chevrolet в Штатах, к примеру, и понимая, что Камара — это автомобиль американского студента при стартовой стоимости то ли 21, то ли 22, то ли 23 тысячи долларов. Даже по этому нашему нынешнему курсу, если пересчитать, то становится понятно, что тачка должна стоить где-то 1 300 000. 1 300 000. Вот за эти деньги совершенно нормальный, правильный аппарат, я считаю. 7.57, давайте поговорим с вами о движении, как оно изменилось за последний час.
Моторы.
И тем более, что у меня здесь, тем более, что здесь приходят фотографии рабочих экранов телефонов. Вот Алексей прислал, что это, движение в Москву по... Что это за магистраль? Я сейчас пытаюсь понять. Это Волоколамка, что ли, по Волоколамке? Маршрут 2 часа 20 минут, если по прямой ехать. Если через кусты, объезжая, час 23, час 55... Как звали робота, который швырали зеленая козявочка? Я не помню, но какие-то смешные у них имена. Спарк, по-моему, да, он был, Шевроле Спарк, такие маленькие, не помню. Дилемма, Pathfinder или Pajero, 9-10 год, дизель-автомат. Pathfinder или Pajero, ну, если мы говорим об автомобилях той генерации, не знаю, я бы, честно, доверился с большей радостью, наверное, Mitsubishi, но, тем не менее, тот Pathfinder... просторный. Нет, все равно Паджеро. Вот я сейчас его вспоминаю. Он какой-то такой несуразный Pathfinder. Внешне, да, крутой. А внутри очень дешевый пластик, очень дешевая панель. Очень удобный задний диван из-за того, что он очень высокий, ноги задраны. И как-то все в нем такое, все очень усредненное. Поэтому все равно смотрел бы на Паджеро. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, телефон дозвона. Сюда, пожалуйста, рассказывайте, как вы там в городе и что у вас происходит на дорогах. От середины Лосиного острова и до Осташковского шоссе внешний МКАД не стоит, точнее, не едет. Там у Осташки дорожно-транспортное происшествие, левый ряд, средний ряд. В 7.34 случилась какая-то большая авария, разметала. Ленинградка очень плохая на въезд, еще от Черной грязи и до Московской кольцевой, потому что также авария у МКАД. Доброе утро, слушаю вас.
Доброе утро, Роман. Ярославка от МКАДа просто с полом.
Мрак. Ну, вот так будет до Енисейской, до Золотой. Да, скорость у вас 5 км в час там на Ярославке. А вчера, кстати говоря, Алексутов отвечал на ваш вопрос, почему на Ярославке все время реверс работает исключительно в области, даже утром, когда все едут из области. Потому что там таким хитрым способом устроена у вас дорога, что возникает бутылочное горлышко, если включать реверс в центр. И тогда ситуация не просто не улучшится, а ухудшится, если включать реверс. И тогда у меня большой вопрос. Ведь эта же реконструкция, она свежая. Она не брежневская, она нашинская. Вот несколько лет назад закончили Ярославку. И тогда вопрос, а что, это не было видно на проекте, когда его утверждали? Ведь это же миллиарды, миллиарды и миллиарды были потрачены на возведение всего этого, на новую Ярославку, на эстакады, на дороги, на расширение. Не было понятно, что при реверсе будет возникать ужасная пробка. А если было понятно, то кто понес ответственность? А если сейчас стало понятно, то все равно кто понес ответственность? Я думаю, что ответ мы знаем.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг и 8 декабря на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины и некоторых особо продвинутых женщин. Зовут меня Роман Щукин, и сегодня мы до 9 с вами. Я напоминаю, потому что сегодня у нас профилактика. Серьезные мужчины придут сюда, такие, без чувства юмора, и начнут что-то здесь у нас проводить. И в этой связи до 9 сегодня моторы, а подъем завтра, как всегда, в 8.30 традиционно встречаете, ну и все дела. Итак, 925-88-88-94-8, это наш СМС. Не так удобно. Удобно, как Телеграм. Говорит МСК-бот, мы в Телеграм, и 7373948, телефон прямого эфира. Я вчера пытался разбудить солидного молодого человека, но тогда у меня ничего не вышло. А сегодня я был настойчивым, и у меня это вышло. Антон, доброе утро.
Доброе утро.
Представляю вам. Сонного директора по корпоративным коммуникациям Volvo в России. Антон Сокольников.
Ты понимаешь, как позавчера у нас была презентация абсолютно новая.
Да, да.
Мы гуляли до утра, поэтому, пожалуйста, я не смогу идти вчера.
Ты знаешь, я вот...
Сегодня я исправляюсь.
С чувством досады вчера звонил и думаю, ну, хотелось бы разбудить, потому что досада была от того, что я не попал к вам, хотя должен был. И обещал Елене, коллеге твоей, но не получилось, график был таким, что я бы приехал туда уже чрезвычайно поздно, а на эфире я просыпаюсь в 4.30, поэтому не посетил. Поэтому я хочу, можешь, если есть у тебя несколько минут, провести отдельную персональную презентацию V90 Cross Country в России для нас. Не для меня, бог бы с ним, для меня, я и так уже все знаю. А для наших слушателей, которые не позавчера не были и еще до марта, насколько я понимаю, так близко с автомобилем не познакомиться, потому что поставки начинаются где-то в начале весны. Что мы должны знать о новом авто, я чуть не сказал флагман, а потом подумал, а ведь действительно, ведь это же флагман, он в классификации стоит даже чуть выше, чем S90, и даже выше, чем V90, правильно?
Ну, можно судить по-разному. Здесь не суть важно, что флагман, а что не флагман. Uh-huh. Важно то, что ты абсолютно прав. В 90 кросс-кантри приезжает в Россию уже совсем скоро, в феврале, в марте, будет первый автомобиль у дилеров. Этот автомобиль такой настоящий наследник известной классической линейки. Можно уже сказать, что она классическая линейка автомобилей кросс-кантри семейства Volvo. Эту линейку мы знаем уже 20 лет, с 97 года, когда появился первый автомобиль в этой линейке, V70 XC, тогда он назывался. Потом он менял несколько раз название. Последний член этой семьи был автомобиль XC70, который был, насколько ты помнишь, очень популярен, очень достойный автомобиль. И он просуществовал 10 лет на рынке. В этом году был снят с производства. И теперь V90 Cross Country начинает производиться в Швеции на заводе в городе Торшланда. Угу. И в ближайшее время приедет в Россию.
Снят с производства, к сожалению, я бы должен был добавить. К сожалению, потому что многие до сих пор готовы были бы его покупать. И он много раз становился лучшим универсалом повышенной проходимости у нас здесь в России, ну, по рейтингам и по продажам. Скажи, пожалуйста, насколько V90 Cross Country можно считать преемником XC70 с технической точки зрения? У него есть что-нибудь от XC70?
С технической точки зрения это совершенно новый автомобиль. Он построен на той же платформе, что XC90. Новый XC90, безусловно, и новый S90. Это платформа SPA.
Так, то есть платформа другая, значит...
Новая наша платформа, это очередной член семейства 90 серии, построенный на новой платформе, у него новые двигатели линейки Drive-E, и, в общем-то, конечно, с технической точки зрения, это совершенно новый автомобиль, и он, тем не менее, абсолютно пригоден как для зимы, так и для всех наших сложных дорожных условий, потому что автомобиль создавался также в Швеции, где, в общем-то, с дорогами может быть ситуация и получше. Но что касается климата и необходимости часто выезжать на всякие проселочные дороги, где все замело снегом, где сложно проехать, где...
Все это можно. Слушай, ты знаешь, я вот по поводу клиренса как раз хотел сказать, потому что вот сегодня новость сегодняшнего дня. Вседорожный универсал Mercedes E-класса доберется до России весной. Тогда же, когда и V90 Cross Country выйдет на наш рынок, тогда же сюда приедет и Mercedes. Но должен сказать, что когда мы говорим о внедорожных характеристиках автомобилей, клиренс имеет принципиальнейшее значение. И если у Volvo это 211, я не ошибаюсь, правильно? Да, 211.
210, да.
210. Значит, Mercedes пневма варьируется от 121 до 156 миллиметров клиренс. Ха! Хотел бы я сказать. Ну что это за внедорожник такой? 121 миллиметр клиренс. Еще раз.
Должен я сказать. Мне кажется, что мы с линейкой Cross Country уже довольно давно эту репутацию хороших вседорожников завоевали, поэтому здесь нечего обсуждать. У меня к тебе другой вопрос.
Да.
Я знаю, что ты любишь очень интерактив в эфире.
Да.
У нас в том числе во время презентации многие спрашивают, а приедет ли в Россию V90?
Обычный универсал. Обычный универсал.
Вот, мы, честно говоря, это решение до сих пор не приняли. Как ты знаешь, у нас не продавалась модель V70, очень короткий срок продавалась модель V50.
Я думаю, не будет продаваться. Вот хочешь, я тебе скажу, вот, почему.
Давай спросим слушателей.
Давай, вот хочешь голосование?
Хотели бы они, выбирая между V90 Cross Country,
да,
210 сантиметров клиренса,
да,
и V90 обычный, который на 60 миллиметров ниже,
да, и без обвеса пластикового.
Универсал, да. Купить V90. Давай спросим.
Хорошо, давайте. Я тогда вот так ставлю голосование. Выбирая между двумя версиями Volvo V90, вы предпочтете гражданскую V90. Даже гражданская, это такой вот в костюмчике. Клиренс абсолютно гражданский. На 60, это значит клиренс 150 миллиметров, правильно?
Да.
То есть без пластикового обвеса такой красивый, элегантный автомобиль. V90. 134-21-35 или V90 Cross Country в пластиковом обвесе, брутал, расширители арок, клиренс 210, 134-21-35 обычный V90, 134-21-36 V90 Cross Country. Я тебе скажу,
здесь можно? Здесь важно напомнить, что V90 Cross Country начинает стоимость от 2 миллиона 900 тысяч рублей. Ну, допустим, предположим бы, универсал стоит чуть-чуть дешевле.
Я хочу сказать, что я сейчас выступлю как 500 тысяч аудитории. Вот 500, в одном моем лице 500 тысяч. Хочешь первые вопросы? Вот сразу же первые вопросы и комментарии, приходящие после начала голосования, сюда. Огласите цены, Евгений. Хочу и буду хотеть V90 обычную, но дорого. Макс Гайда, разница в цене какая? Нагорный Артем, цена вопроса. Сергей GTC, разница. разница в цене. Нилс Михаил, а по деньгам сильная разница? Евгений Кулабин, за 3 миллиона ни то, ни другое. Я тебе... А что по деньгам? И смс-ки приходят такие же. Ты понимаешь, чем дело? Когда разница в цене будет в 200 тысяч рублей, а при стоимости общей 3 миллиона 200 тысяч, это даже не 10%. То есть, если мне говорят, у тебя есть разница менее 10%, а разницу с точки зрения практичности и универсальности автомобиля ты получаешь колоссально. Ну, каким же я буду человеком, который заплатит те же 3 миллиона, но только за обычный универсал, пузатерку с точки зрения нас, кроссоверводов и любителей высоких машин? Вместо того, чтобы купить... Он еще и выглядит значительно круче, кросс-кантри. Пластиковый обвес, вот эти колеса, гигантские арки из-за расширителей кажутся огромные, еще больше. Клиренс у него. Ну, конечно, кросс-кантри. Зачем? Не, вот и голосование. Я останавливаю. Спасибо большое. За 2 минуты у нас проголосовало так, как если бы это был краш-тест каких-то очень популярных моделей, честно. Много людей. 18% купили бы V90 обычную и 82% за кросс-кантри.
Потенциал есть.
Ну, если за 18% вы будете устраивать, и если с точки зрения логистики и финансовых вложений это не потребует колоссальных денег, я всегда говорю о том, что максимальный выбор... Выбор, это всегда хорошо. Ну, то есть, чем больше выбор, чем больше, чем насыщеннее модельный ряд, тем лучше для клиента, когда есть из чего выбирать. Что по моторам для V90 Cross Country? Какие двигатели? Ну, в смысле, я знаю, какие они вообще бывают в Volvo. Да, их два. Бензиновые, дизельные, двухлитровые. Но какие мощности?
Да, все верно. Два бензиновых — это 249 и 320 лошадиных сил. И два дизеля — 190 и 235, соответственно, все двигатели с полным приводом, естественно,
да.
И с высоким довольно крутящим моментом, поэтому все двигатели довольно достаточно мощные.
Что в базе, скажем, вот эта вот потрясающая коммуникационная система, мультимедийка с большим экраном, то есть салон, интерьер концептуально повторяет то, что в XC90 мы получили, такой же большой экран.
Абсолютно, ты прав.
Он, конечно, в базе?
Безусловно, система с этим, да, планшетом. Но главное, что ты получаешь в любой версии уже Pilot Assist. Это полуавтопилот на скорости до 130 км в час.
Сам подруливает себя, держит в полосе.
Себя подруливает, держит в полосе. City Safety и Volvo OnCall с мобильным приложением. Три системы уже во всех, ну, естественно, адаптивный круиз-контроль тоже. Во всех уже автомобилях эти три системы.
Это в
уже
базе есть. Адаптивный круиз. Раньше, конечно, за него всегда нужно везде было доплачивать. Сейчас везде уже в базе стоит. Понял. А цифровая приборка или аналоговая? Я имею в виду то, что за рулем в базе.
Все цифровое, конечно.
Все цифровое. То есть цифровая приборка за рулем, цифровая вот эта Sensus Volvo, большой коммуникационный экран, очень хорошо работает. В коже уже в базе? Или тряпочка?
Ну, я думаю, что кожу нужно подобрать под вкус клиента.
А, ну то есть пусть сам выберет, выбирает.
Да, что ему больше нравится. Там разные варианты есть отделки.
Ну, я так посмотрел по комплектации, что за 2 900 там сколько-то тысяч ты получаешь, в принципе, уже рабочий собранный автомобиль. Абсолютно. City Safety есть, электронные ассистенты есть, цифровые приборки, цифровая вот мультимедиа, все это, экран огромный, все есть. Полный привод есть, коробка-автомат, правильно, уже в базе тоже.
Конечно,
все, автомат,
все очень хороший собранный автомобиль.
249 сил тоже в базе, и за такие деньги точно не Volvo, пишет Евгений. А что, Евгений, вот сейчас хотите, я на ваших глазах. А кто главный конкурент, уже Audi или все еще Subaru, Антон?
Конечно, мы в премиум-сегменте, это абсолютно очевидно, и с новым XC90 это очевидно, и со всеми новыми моделями. А клиентам, которые говорят про то, что не готовы за эти деньги покупать Volvo, я могу посоветовать только одно. Сходите, поездите.
Надо прокатиться, конечно.
Это совершенно другие ощущения, чем те, которые у вас были об бренде Volvo даже 5 лет назад.
Ну вот, давай так, смотри. Значит, если точно не Volvo, тогда вы будете покупать, выбирать либо Mercedes, либо Audi, либо BMW. В BMW нет ничего похожего в этом сегменте, правильно? BMW не делает универсалы повышенной проходимости. Они делают просто универсалы, они будут полноприводными, но это будет не... У них даже приставки для этого нет никакой специальной, которая бы обозначала повышенную проходимость. Есть просто иксы, но это кроссоверы. А, значит, Audi A6 Allroad Quattro. 3 миллиона 795 тысяч стартовая цена. 3 795 000 стартовая цена. И это автомобиль, в котором совершенно точно и железно в базе нет ни адаптивного круиза, ни City Safety, ни других ассистентов. А некоторых вообще в принципе нет в этом автомобиле. Ну, в принципе, пока еще нет. Но что он той генерации предыдущей. Вот, пожалуйста, если не Volvo, тогда за 4 миллиона Audi. Ладно, а что мы еще должны знать? Значит, когда приезжает февраль-март... Потом я тебя еще хотел спросить, да, пожалуй, все. Я просто очень сильно хочу, вот в кончиках пальцев, знаешь, такое вот ощущение покалывания есть, такое прям чешутся пальцы, руки чешутся прям по этому автомобилю, потому что XC90 для меня чуть великоват немножко, а вот этот, ага. Вот этот прямо вот, эх, моя тачка, но, вот как XC70
прошлый. Мы должны еще не забывать, что в это же время приедет новый S90.
Да.
Но на эту тему мы с тобой поговорим, давай в другой раз тогда.
Договорились.
Я думаю, что время будет сильно ограничено.
Скажи, пожалуйста, а когда можно будет пощупать настоящую тачку, не купить, а вот когда они будут открыты в дилерских центрах, чтобы люди приходили и смотрели на них?
С февраля.
Уже с февраля можно заходить и смотреть. Классно, спасибо огромное. Не достал спасибо. Вчера, но выковырил сегодня из постели Антона Свекольникова для вас. Это директор по корпоративным коммуникациям Volvo в России. Антон, спасибо, будем ждать новых встреч и, конечно, новых тачек. Договорились?
Всего доброго.
Тион, спасибо и хорошего дня. Volvo V90 Cross Country был представлен позавчера в Москве. Официальная российская премьера. И автомобиль приезжает у нас совсем скоро. У Audi есть двигатели. Ну да, у Volvo тоже есть двигатели. Ну да, у Audi 3 литра 333 силы. Но у Volvo тоже есть мотор T6, там 306 сил. А если вам кажется этого мало, секундочку, это ведь новость тоже, она была вот сейчас, вот только-только опубликована. Если этого мало, то вы знаете, что у Volvo есть официальное подразделение, которое занимается разогревом серийных автомобилей, точнее их двигателей. И уже представлено, вот только что представлен в России Volvo V90 Cross Country. И тут же представлена программа управления коробкой и мотором, которая повышает отдачу от силовой установки. После доработок Polestar ателье, но сейчас это уже часть компании, потому что Volvo выкупила все это дело. После доработок базовый двухлитровый дизель станет на 10 сил мощнее, а максимальный крутящий момент вырастет на 30 ньютон-метров. И 235-сильный агрегат дизельный, который D5, будет выдавать 240 сил и 369 ньютон-момента. Бензиновая четверка... Это Т6, который выдает 320 сил. После тюнинга выдает 334. Вот вам, пожалуйста, те же 333 силы Audi. 333 у Audi, 334 у Volvo после доработок. Раньше, я не знаю, сколько сейчас стоят эти доработки, пакет усовершенствований. Отличить автомобиль с повышенной мощностью Volvo можно по синенькому квадратику на крышке багажника. Вот этот синий квадратик, это и есть обозначение пакета Polestar. Что касается стоимости, когда-то она была 50 тысяч рублей. Вот когда-то, как сейчас, сколько сейчас будет стоить все это, я не знаю. Ну и давайте тогда уже, раз мы заговорили о Мерседесе, пусть стоимость ТО назовет нас свои Volvo. Это 77-й. Пишет, ну, ТО стоит денег на Volvo. Да, я с вами согласен. Но давайте не забывать, что вот ТО Toyota, к примеру, дешевле, чем ТО Volvo. Здесь я сейчас беспристрастно хочу просто тупо с точки зрения математики подойти к этому вопросу. ТО на Toyota стоит дешевле. Но межсервисный пробег у Toyota 10 тысяч километров, а у Volvo 20 тысяч километров. Поэтому, когда вы заезжаете на ТО Volvo, на первое, у Toyota у вас уже второе ТО. И тогда вы должны суммировать два посещения сервисного центра у Toyota. Если вы суммируете две эти стоимости, то вы как раз и получите стоимость одного ТО Volvo. Ну, вот. И что касается 334 силы из 2 литров. Да, Юра, а вообще-то, конечно, самый мощный показатель у Volvo на XC90 автомобиль с гибридной силовой установкой выдает 400 сил. С двухлитровым мотором, да. Поэтому, что касается стоимости, ответил. Сколько стоит то? Сколько стоит, так уже сказали неоднократно. V90 Cross Country, стартовая цена 2 999 тысяч рублей. За эти деньги уже в базе 249 сил бензин, 2 литра, автоматическая коробка передач, полный привод, ну, пластиковый обвес, все эти пироги кросс-кантри, а также цифровая приборка, Sensus, система мультимедийная, очень крутая, на мой взгляд, одна из самых крутых сейчас в автомобильном мире по коммуникационным возможностям, комфорту, удобству, к ней просто привыкнуть нужно. Ну, как к айфону, когда однажды впервые покупаешь его, первый раз, тебе нужно привыкнуть к нему, к тому, что здесь все по-другому, кнопок только 3-4, а все остальное пальцем делать. Вот тут ровно так же работает эта штуковина. Значит, адаптивный круиз-контроль в базе, City Safety в базе, Pilot Assist в базе. Это штуковина, которая позволяет автомобилю самостоятельно подруливать и держать себя в полосе, когда вы отвлекаетесь или, ну, вот вам нужно сделать. Потом что-то еще. И задний парктроник. И задний парктроник. Хорошо, что не совмещенный с камерой, потому что меня это, честно говоря, бесит всегда, когда продается базовая версия автомобиля. Задний парктроник и камера заднего вида. Ну, вашу гвардию. Ну, поставьте тогда уже вперед парктроник, чтобы я как-то был, ну, немножечко понимал, что вы думаете обо мне, а не только о своем заработке. Вот. И это 2990, если чуть богаче комплектация 3270. В общем, самый дорогой, самый отвязный дизельный мотор. Нет, самый дорогой, самый отвязный — это Т6 версии Pro, 320 лошадиных сил, максимальная комплектация 3 миллиона 831 тысячи. То есть максимальный V90 Cross Country стоит как минимальный Audi A6 Allroad Quattro. Ну, нужно выбирать, да, иногда придется и выбирать. Законы физики никто не отменял, масло в двигатель надо менять на десятки, пишет код. Я не очень понимаю, что значит закон физики в данном контексте. И ну, правда, есть регламентные работы, и у кого-то они 10 тысяч, у кого-то они 15 тысяч. Вы считаете, что вся Volkswagen Group, все автомобили ваговские, которые проходят ТО на 15 тысячах, они нарушают законы физики? Надо на 10 проходить. Не знаю, вероятно. У Форда через 15 тысяч ТО, 376-й. Да, скорее бы уже, а то народу бабло одевать некуда. 5 лямов жгут ляжку, 607-й. Я могу вам подсказать, я легко могу вам подсказать, куда пристроить свои 5 лямов, честное слово. И для этого не нужно ждать февраля или марта следующего 2017 года.
Моторы.
Так, хорошо, поедем дальше. У меня к вам вопрос по... Точечная парковка. Давайте я напомню просто, что вчера был Лексутов у нас в эфире. И сейчас хочу попросить вас прокомментировать его высказывание, что наконец-то в Москве с такси все у нас хорошо. Для этого я хочу спросить вас в телефонном голосовании. Вы пользуетесь такси? Это я знаю, я не спрашиваю вас об этом. Я хочу спросить вас, вы удовлетворены качеством услуг, оказываемых на московском такси? Да, 134, 21, 35. Абсолютно удовлетворен. Да, 134, 21, 35. Абсолютно удовлетворен. Нет, 134, 21, 36. Не удовлетворен. 134, 21, 36. Не удовлетворен. У вас могут быть хорошие поездки с хорошими водителями, которые в форме, в фуражке, открывают дверь перед вами, салон пахнет розами и все остальное. Бывают плохие поездки с плохими водителями, которые не могут сказать вам приветствие на русском языке. То есть разные бывают, разные. Но в целом, когда вы сейчас мысленным взором окидываете свои отношения, взаимоотношения с московским такси, вы бы охарактеризовали их как удовлетворительные. Вы удовлетворены московским такси. 134, 21, 35. Не удовлетворены 134, 21, 36. 7373, 948. Вы можете рассказать об этом, о своей степени удовлетворенности в эфире. Доброе утро.
Доброе утро, Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Вот смотрите, в принципе, да, сфера такси сейчас довольно-таки развита. Компании как бы борются за своих клиентов. В принципе, все хорошо. Но есть отдельные случаи. Вот расскажу буквально неделю назад.
Если быстро, только коротко, у нас мало времени.
Да, вызвал такси за город. Нужно было доехать, там, грубо говоря, до километров 5 до точки Б.
Да.
Водитель меня повез вокруг, через город.
Ну да.
Потом обратно вернуться. Вот такие моменты, да, вот они присутствуют. Ну, плохо, может быть, знают дороги.
Или, наоборот, очень хорошо зная дороги, и именно поэтому вот так и возит. Принимается. Доброе утро. Слушаю вас.
Алло, да, доброе утро. Я сам водитель такси.
Как бы вы оценили качество своих услуг, оказываемых?
Ну, пока благо вот там, что на Uber, что на Яндексе рейтинги у меня высокие. Там на Uber, по-моему, 4.95, на Яндексе пятерка.
А у вас желтые номера? Номера желтые у вас? Номера у вас желтые?
Нет, не желтые, но я могу ездить по выделенке.
А, ну, в смысле, ну, я это имел в виду. У вас есть возможность двигаться по выделенке?
Да, на самом деле все такси могут ездить по выделенке. Там проблема в том, что базы данных ГАИ и вот этого реестра, они не совпадают. И даже многие желтые машины получают штрафы. Но у таксопарков есть юристы, которые ездят, знаете, ну, аннулируют эти штрафы.
Ага, это если есть таксопарк. Потому что мне как-то в последнее время все больше удавалось, как-то счастливилось сталкиваться с людьми, чьи таксопарки состояли, на мой взгляд, из 2,5 автомобилей. Телефоны у них давным-давно не обслуживаются. Никаких сайтов или упоминаний в интернетах про то, что вообще такой таксопарк есть, не было. Есть ощущение, что это какое-то ИП, стихийно созданное именно для того, чтобы участники его, 2,5 водителя, получили лицензии и могли пользоваться агрегаторами, вот этими Uber и Яндексом. Такая у меня есть вот, ощущение такое. Да, доброе утро, слушаю вас, коротко, пожалуйста.
Здравствуйте, по такси.
Да.
Ехал в центр, во Внуково попал, сразу таксист потерялся, полчаса катал, выставил счет. Ну, говорит, ну так, я по-другому не могу.
Вот, не понял. То есть, скорее, не удовлетворены. Я остановлю голосование. А в голосовании, ну, как оценить? Вот как оценить 58% удовлетворенных, точнее даже, а как оценить 42%, которые недовольны? Вот мне кажется, 42 недовольных процента, это немножечко далеко от идеальной картины и от обычного, хорошего, правильного, сложившегося положения дел в московском такси. Здесь есть над чем подумать. Почти половина недовольна.
Моторы.
А, камера у нас развернулась точно в ночную студию нашу. Вот там, где вы видите свет в окне. Вот я там и сижу. Да, камера, она просто, ну, дура в хорошем смысле слова, автоматическая. Кстати, мне кажется, что это хорошее, правильное определение. Дура автоматическая. Можно это применять, пользуйтесь на здоровье вообще, как угодно. Зато теперь у меня есть возможность ковыряться в носу, там, и все уши, и чесать волосы, выдирать это все. Вот, потому что камера теперь на меня не смотрит. Она автоматически переключается на другую студию, где в эти минуты должен начинаться подъем. А не начинается сегодня подъем, потому что у нас в 9 начинается профилактика. И, соответственно, подъем на 25 минут был бы не подъем вовсе, а так подъемчик. И поэтому он будет завтра в 8.30 в обычное свое время. А сегодня мы с вами продолжаем до 9. Такси ездят плохо, паркуются как попало, мешают ездить как тараканы. Катаются. Вчера на МКАД 18 на внешке перед съездом на Волгоградку два левых перекрыли, мыли дорожные знаки. И привет Лексутову. Меня раздражает, что такси паркуются во дворе на ночь. По 5 автомобилей. Сейчас водилы дурят агрегаторы. Водил звонит по заказу, просит отменить вызов и рассчитаться напрямую. Сергей, GTC. Я предлагаю вам вот что. Пару минут, дайте 2-3 минуты выделим на то, чтобы вы прокомментировали. Значит, у нас прозвучало мнение вчера. Ну, то есть, я думаю, что оно не прозвучало. Оно вчера всего лишь прозвучало. А фактически оно существует, это мнение, вот оно есть. Что в московском такси наведен порядок. Я думаю, что у руководителя департамента транспорта Максима Лексутова просто информация формальная. Она формальная. Ну, то есть, к примеру, там, количество легальных, нелегальных такси. То есть, как одно из мерил нормальности положения дел в такси, это количество нелегалов, бомбил так называемых. И вот ему докладывают, сейчас легально получили лицензии, вон там столько-то человек. Это 95% от общего количества людей, занятых в этой сфере. Таким образом, на 95% дела у нас идут отлично. Очень хорошо. Все. Замечательно. Формально это так. А как на деле обстоят дела? А на деле, мне кажется, что эти лицензии получают все те же бомбилы, на тех же своих автомобильчиках. Ну, может, они в складчину теперь покупают не ржавые шестерочки и семерочки, а в складчину они покупают базовые версии солярисов, Рио, Логанов и чего-то такого. Вот, они их покупают. Потом какие-то ИП создаются, которые дают возможность получать лицензии агрегаторов Яндекс или Uber или еще чего-нибудь такого. И начинают работать. Но принцип работы этих людей никоим образом не изменился. Сплошное кидалово. Кидалово. Мне неудобно ехать, я отменю заказ. У меня... Это один раз был такой показательный, когда у меня семья ждала на морозе. Он, гад, приехал во двор и, получив, увидев, что заказ в аэропорт по безналу, отказался от него. А мне говорил по телефону, это ошибка, я вообще не ехал туда. Я вообще в Мытищи еду. Мне это говорил. Потом его письмо пришло от Яны, что его наказали, якобы его запретили заказы ему передавать. И все такое. Но мне нужно каждый раз включаться в этот процесс. Ситуации, когда я получаю по три смс-ки о том, что ко мне едет машина. Сначала ко мне едет Солярис, потом ко мне едет Nissan Almera, а в результате ко мне приезжает Skoda Rapid. Потому что каждый водила, гад, доезжая ко мне во двор и получая информацию о заказе, отказывается от него. Ему неинтересно ехать по этому заказу. И так далее. То есть качество фактическое не изменилось вообще. Это те же бомбилы, с теми же принципами, с той же степенью ответственности, но которые теперь уже в желтых машинках ездят. А большинство из них регистрируются где-то в Подмосковье, так они еще и по выделенной полосе не могут ездить. О чем он мне говорит с гордостью. «Нет, — говорит он, — я не из таких, я этой ерундой не занимаюсь». И стоит вместе со всеми в пробке. И так далее. То есть я вот сейчас заявил, да? Теперь давайте вы. У вас 2-3 минуты на то, чтобы обозначить проблемы с московским такси. Доброе утро, слушаю вас, да, здравствуйте.
Зовут Максим Королев.
Да, Максим.
Знаете, было две ситуации, когда вот таксист прям вот, ну, не понравилось качество услуг. Первая ситуация была, когда меня... есть такой агрегатор Get. Вот, да. И когда я воспользовался ним, мне там на первую поездку еще 500 рублей в подарок дали. Угу. И меня примерно целый час везли по пробкам, по навигатору от Таганки до Павелецкой.
Вот, бывает такое. Хорошо, я, если вы позволите, буду прям коротко собирать ваши ощущения. Совсем коротко, нарезочки такой, быстро. Доброе утро.
Доброе утро, меня зовут Максим. За последний год я порядка 20 раз вызывал такси для жены и тещи, которые никогда в жизни не катались по городу, соответственно, города не знают. И, наверное, процентов 70 водителей не знали, как подъехать к дому или к месту назначения конкретному.
Не знали. Ну, просто такая степень подготовленности, вовлеченности водителя. Я уже рассказывал эту историю, когда один мой приятель заспорил с таксистом в Лондоне, что ему его друзья прислали адрес нового бара какого-то своего открывшегося. И этот адрес он сказал таксисту. А таксист сказал, нет, это неправильный адрес, бар находится по другому адресу. А он говорит, да вот же они сами мне его прислали. Ты что? Он говорит, у бар в другом месте находится. Спорим. Поспорили на стоимость поездки. Оказалось, что таксист прав. Он знал, без навигатора, без всего, просто посмотрев на адрес, сказал, что там его нет. Это заведение находится в другом месте, там буквально за углом и еще раз за углом. Но номер дома и название улицы уже другие. Вот. И это таксист в Лондоне, потому что они неделями, месяцами на велосипедах и скутерах катаются по городу, изучая его, потому что экзамен на получение лицензии таксиста в Лондоне – это экзамен. А экзамен на получение лицензии таксиста в Москве – это что-то другое. Доброе утро.
Доброе утро, Анна.
Да.
Вот последние две поездки, да, абсолютно испортили впечатление о Яндекс.Такси. То есть я была возмущена, кого они вообще подключают. Приезжают помойки без желтых номеров с ужасным запахом в машине. Заправляются в процессе, пока они тебя везут.
Да, давайте сейчас заправимся, и... да, за ваши деньги. А вы пока постойте.
И высаживают меня, потому что мне неудобно ехать в пробку, высаживают меня с ребенком за квартал. Я просто не знала, что действительно, то, чего мне это стоить будет. Сколько идти, просто потому что ему неудобно было доехать.
Все, да? Ему неудобно, просто неудобно. Вы тут пройдите, пожалуйста, со своим киндером. Мне просто, понимаете, мне же неудобно. Татьяна ехала из гостей, вызвала гет. Вышла, как только пришло уведомление. Подождала еще у подъезда. В итоге списали деньги с тарифом за ожидание. А у нас какие-то таксисты скрытые, без шашечек, но у них фигня висит светодиодная с надписью «такси». Короче, какие-то бомбилы. Здравствуйте, а где подъем? Доброе утро. Ну, давайте к вам снисходительно еще буду относиться, потому что вы все это время не с нами были, подключились только сейчас, анонсы не слышали. Сегодня у нас профилактика, поэтому до 9 моторы, а подъем завтра в 8.30. У метро «Сокольники» как стояли бомбилы, так и стоят. Стоит ДПС и ППС, и вообще их не замечают. Я думаю, что вы заблуждаетесь. Они очень хорошо их замечают. Они прекрасно их видят. Они знают о них все. Больше они знают их по именам. И все у них тоже почему-то хорошо. Примерно полгода ездил с работы на работу только на такси. Потратил чуть больше 180 тысяч рублей. Всем доволен, Вадим. Но что бы у нас было за обсуждение без вашего удовольствия, Вадим? Потому что я напомню, в голосовании удовлетворены ли вы московским такси или нет. 58 сказали «да», а 42 «нет». И я считаю, что ключевые здесь не 58, потому что их должно быть 98. А не 58. Ключевые здесь 42 недовольных. Когда почти каждый второй недоволен, я считаю, что сложно назвать ситуацию эту хорошей, правильной, установившейся, позитивной. Сложно, если каждый, почти каждый второй недоволен. Доброе утро.
Роман, доброе утро, Игорь, Москва.
Да.
За прошлую неделю два разных аэропорта, Домодедово, Шереметьево, один и тот же оператор такси.
Угу.
Заказываешь за 3 часа, прилетаешь, выходишь на улицу, ждешь, звонишь, говорит, машин свободных нету, сейчас перезвоним. Опять полчаса ждешь, тот же итог. Приходится брать либо Аэроэкспресс, либо аэропорта.
Видите, мы думаем, что уже таких не осталось людей, которые звонят оператору. А вы вызываете именно такое такси, да? Вот с диспетчером.
Ну, вот, можно назвать в эфире, не знаю, нельзя.
Да, конечно, а почему? Это же ваше...
Роял такси.
Ну, я имею в виду, что вы не пользуетесь приложениями, разными агрегаторами там и все такое.
Пользуюсь, но у них, к сожалению, не бывает чеков для отчетности корпоративной, поэтому вызываю обычно вот такое.
Да, секундочку. Они же чеки не могут выдать вам в этих вот эти штуковины?
У Uber чеков нету. Вот у Гетто были слипы, но они без печати, поэтому с бухгалтерией все время вопросы возникают.
Вот мы еще одну статью вскрыли. Вот мы вскрыли и еще одну, один пункт нашего недовольства. Так они еще и чеки, оказывается, не выдают. Ну, я хочу вам сказать, тогда действительно абсолютный порядок у нас в этой сфере. Абсолютнейший. Одним словом, мы уже узнали, кто в департаменте транспорта непосредственно курирует вопросы, связанные и с такси в том числе. Это один из, я не знаю, как он, заместитель, помощник, сотрудник Максима Лексутова. Вот, и выберем день в какой-то и побеседуем с ним. Вот есть такая необходимость, мне кажется, задать много вопросов. Потому что, если честно, вот вчера, когда я сказал Максиму о том, что, пользуясь случаем, он еще до подъема не дошел, я его перехватил в коридоре буквально. Говорю, давайте монополизировать такси, давайте сделаем, ну что же вы, в метро пытаетесь навести порядок, троллейбусы, автобусы, трамваи, все это. А такси какая-то такая область, слепое пятно, как будто не замечаем его, это такси. Ну, как будто бы, а на мой взгляд, такси это самый оптимальный вариант для Москвы, потому что еще колоссальные территории не покрыты метро. Там автобусы ходят, а сейчас в связи с отменой маршруток очень плохой режим движения. И в результате единственный способ, не пользуясь своим автомобилем, это либо такси, либо каршеринг, который тоже не всегда рядом есть тачка. То есть такси самый мобильный и вообще самый удобный общественный, настаиваю, это общественный транспорт. И вот здесь-то как раз в самом мобильном, практичном и удобном общественном транспорте у нас какой-то разброд и шатание. Кто хочет, как хочет, где хочет работать. Дайте наведем порядок. А Алексутов удивился, говорит, а что там? А в чем беспорядок? Все нормально. И вот тут-то я понял, что докладывают ему не все. Вот сейчас мы провели небольшую дискуссию на тему того, как работает московское такси. Еще раз хочу напомнить, 42% из проголосовавших недовольны тем, как в Москве настроена работа такси. Недовольны. Если почти каждый второй этим недоволен, мне кажется, надо ситуацию дорабатывать. Как-то дожимать ее надо.
Моторы. Автопром.
Да. Ну, что вам сказать? Точечное расширение зоны платной парковки в Москве будет продолжаться. Это еще из разговора с Максимом Лексутовым вчера. Оно будет продолжаться и будет продолжаться. И поэтому мне кажется, что сердце должно вас ёкнуть, если вдруг вы видите у себя на улице разлинованные парковочные места. Но знака «платная парковка» еще не появилась, там нет там этого знака. Я бы, честно говоря, уже начинал глазами так искать, а где здесь у меня есть паркинг, какое-то быстренько место там забронировать, еще что-то сделать, потому что вот если связать эти два факта, у вас вдруг на улице начертили парковочные места, и пока висит знак «только парковка», просто знак «парковка» висит, повесили знак и расписали места. Думаю, что, ну, конечно, они же рачительные все там. И краска стоит денег, и знаки стоят денег. Ну, с какой бы стати они вам рисовали парковочные места просто так? Вот взяли и за просто так нарисовали. Нет, скорее всего, там у вас очень скоро появится зона платной парковки. Максим Лексутов вчера сказал, что это все исключительно по требованию, буквально требованию местных муниципальных депутатов. Поэтому недовольны тем, что у вас разлинованные места уже есть под платной парковки и есть ощущение... Запах, какой-то вот запах денег. Денег, причем не тех денег, которые приплывают, а тех денег, которые уплывают у тебя из кошелька. Вот чувствуете запах уплывающих денег, тут же к местным депутатам будет повод с ними хотя бы познакомиться, с муниципальными депутатами. А во-вторых, задать вопрос. Ну что, гад, уже настучал, что нам нужны платные парковки? Доброе утро. Да, слушаю вас.
Доброе утро. Я бы хотел обратить ваше внимание еще на такую проблему, то, что отсутствует у многих таксистов ОСАГО.
А, вот вы еще про такси. Ну и ОСАГО, но это проблема немножко другого характера. Хорошо, я просто по итогам посещения Максимом Лексутовым нашего эфира вчера в подъеме, где было сказано много важных вещей, в частности, что точечная платная парковка, она будет продолжаться, она не расширяется, она же точечная, она же не может расширяться. Как точечная может расширяться? Она будет продолжаться просто, и точечно платные парковочные места будут появляться в том числе в спальных районах и вообще где угодно. Где это не запрещено законом, а мне кажется, что нигде не запрещено. Давайте дальше пойдем. По автомобильным новостям, совсем коротко, я уже сказал, что вседорожный «Мерседес» доберется до России весной. Потом, что еще? «Фольксваген», автомобили, еще что-то. Ты знаете, как-то вот так, чтобы сказать, что много каких-то позитивных, вот разве что водители старше 75 лет, но мне кажется, что это какая-то такая совсем не свежая тема, это после ДТП. И фотография Дроздова почему-то здесь. То есть водители старше 75 лет обяжут выделять особым знаком на автомобиле, и фотография Дроздова. Представляете, как ему неприятно. Доброе утро.
Доброе утро. А по поводу парковок хотел бы сказать.
Ну, парковок. Скажите, и что же у вас? Появились такие разграниченные места?
Ну, знаете, это самое, у меня квартира на Озерковской набережной, вот, да, у меня машину ставлю на платную парковку, у меня резидентское место проплачено, все, меня штрафами задолбали позапрошлый год, и в этом году опять начали приходить штрафы.
А почему? Вот вы не разбирались в причине?
Ошибаются у них эти, ну, кто снимает. На камеру, понимаете, а потом это мне надо с работы отпрашиваться, ехать, блин, на скаковую, там все это обжаловать, понимаете, то есть это до того все занимает много времени и вообще нервов, это что-то, у меня и сняли со Сбербанка 3000 рублей, 2500.
Я понимаю, ну, вы знаете, здесь что можно сказать, можно вспомнить хорошую, отвечающую на многие глубинные наши цивилизационные вопросы, поговорку русскую. Лес рубят, щепки летят. Поэтому, ну, конечно, и лесу неприятно, да и щепкам тоже неприятно. Но что делать? Они его рубят, а они щепки летят. Ну да. Дроздов сбил человека. Да, я это знаю, безусловно. Но... Именно после этого ли ДТП активизировалось обсуждение вопроса пожилых водителей? Это непонятно мне эта связь. Пожилые и раньше были участниками ДТП. И почему Дроздов именно стал катализатором этой системы, системы предложений? Но давайте тогда коротко совсем. Муниципальные власти предложили помечать специальным знаком машины водителей, которым старше 75 лет. Два восклицательных знака якобы они хотят использовать для этого. Не знаю. Вообще, вы знаете, я противоречиво отношусь к вот таким выделениям. С одной стороны, я понимаю, что это правильно. А с другой стороны, я знаю нас с вами. Я нас с вами знаю. Вот ваше поведение. Вот вы видите автомобиль со знаком восклицательным. Там молодой какой-то водитель сидит. Вот что вы хотите первым делом сделать? Обогнать его, оттереть, как-то сказать. Не то это собачье дело, выперся сюда. Зачем ты здесь нужен? Ну, то есть это вызывает реакцию какую-то совершенно противоположную, на что рассчитывают люди, которые вешают эти знаки. Они хотят больше уважения, а получают больше негатива. Доброе утро. Разве не так?
Доброе утро, Роман. Сергей, Москва. Да, в районе метро Пуховская разлиновали осенью по платной парковке. Знак еще не стоит. Недалеко торговый центр, на 2500 парковочных мест. О. Машину храню там, так как въезд туда беспрепятственный, никем не фиксируется. Пока. На всякий случай оставляю телефон под лобовым стеклом. Центр недавно открыли торговый, в декабре в прошлом году. Пока ни одного вопроса не было. Храню машину там. Не знаю, наверное, откроют под платную парковку все остальные улицы. Хотя район, повторюсь, спальный. Ну, то есть, да. Неприятно, Роман, честно.
Я понимаю, но спальный это не имеет значения. Ведь вы же понимаете, что есть еще такая формулировка, кроме спальный район, места притяжения автомобилистов. И это звучит довольно часто в формулировках о платных парковках. Места притяжения. Эти места могут быть в спальном районе, они могут быть в промышленной зоне, эти места притяжения. Просто туда почему-то автомобилисты съезжаются. Вот там намазано их автомобилистическим медом каким-то. И туда они и съезжаются постоянно. Притягаются они в промзону. Зоны, а они притягиваются в жилые районы, кварталы какие-то, потому что там где-то вот за теми домами, видишь, высотки, вот там за теми высотками железнодорожная станция есть. Поэтому здесь место притяжения особенное. Поэтому здесь вот у вас тут, да, 17-этажки стоят, очень много жилых домов, и больше ничего нет, кроме двух магазинчиков каких-нибудь, продукты, которые продают. Но, тем не менее, должны быть платные парковки, потому что там станции, а значит, вообще в район сюда притягиваются водители. Ну и что еще сказать по этому поводу?
Моторы.
Давайте, товарищи, у нас сегодня четверг, а вторник и четверг, вы знаете, это раздача медалей. Медалей, ну, таких, каких-нибудь шнобелевских. Нужно придумать какое-то название наше такое для тех, кого мы награждаем. Рубрика «Достало». Обличайте все, что вам не нравится в вашей жизни за прошедший период. Вы много накопили. Можно рассказать здесь. Да. Но исключительно хотелось бы, чтобы это было связано хотя бы косвенно как-то с темой транспорта и движения. Если вы про жену сейчас собираетесь жаловаться, это не то место немножко. Доброе утро. Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Меня зовут Роман.
Да.
И меня достали местные жители, которые жалуются насчет платных парковок.
Да, согласен с вами.
Можно иметь парковочное разрешение абсолютно без проблем по интернету.
Конечно. 3000 рублей в год. Ну что это такое? 3000 рублей в год. В год.
Вообще ничего.
Это вообще на воду. Я же не говорю о разных других пороках. На обычную питьевую воду ты тратишь больше денег. На питьевую. Да на что угодно. Вот все, что угодно возьми сейчас. Это все равно будет стоить дороже 3000 рублей в год. А им не нравится. Может, не нравится то, что все равно штрафы иногда приходят. Но это перегибы на местах. И, как мы уже выяснили, щепки, которые летят, когда лес рубит. Доброе утро. Да, слушаю вас.
Доброе утро. Достали коммунальщики, которые по дороге убирают снег во дворах и кидают в сторону машины, а потом выезжаешь по этому сугробу, словно полметра собирается и...
Да, вот тут задний привод... Вот задний привод здесь, конечно, не очень. Вот на полном приводе...
Нет, передний тоже, знаете, машина бывает повиснет вот так,
ну
и
да.
Ее надо раскачивать.
Ну да, а с другой стороны, понимаете, вот, а что делать? Ее же убирать куда-то нужно. Если бы был у нас аннигилятор снега какой-нибудь такой, так пау, включил он над Москвой, и он такой весь так чуф, и исчез. Вот это было бы круто. А так, чего делать? Они сначала с дорог убирают его на тротуар, ездит трактор, который сметает на тротуар, потом с тротуара бросают его опять на дорогу, надеясь, что та энергия, которую они затрачивают на, то, на перебрасывание этого, реализуется в тепловую, преобразуется, и растопит этот снег. Вот если его часто туда-сюда перебрасывать, то в результате он должен от всех этих манипуляций растаять сам. Доброе утро. Да, слушаю вас. Ну? Но? Нет, не получается. Достало, когда не получается. Доброе утро. Здравствуйте.
Юрий.
Да, Юрий.
Достали те, кто ездит, не включая это, в габаритные фонари.
Ничего не включая. А есть такие? А мне кажется, что это случайно. Я одному так кричал на Кутузовском. Фары включи! Орал я ему через окно.
А я тоже так говорю, включи фонари. У меня включено, а у него стояночные включены. Угу. Щиток приборов освещен, а на остальное ему наплевать.
Например, вот за мной один такой ехал призрак вчера, но я не стал уже оттормаживаться, чтобы ему это объяснять. А с одним на Кутузовском утром, утро, половина шестого, еду, а он как призрак. Все мрачное, пыль водная летит, все. И вдруг я понимаю, что в этом облаке пыли есть нечто темное, сгусток какой-то. Это автомобиль, абсолютно черный. И я с ним равняюсь и машу ему рукой, он не понимает. Он тормозит, думает, подстава какая. Это сейчас начнут требовать миллион долларов за то, что въехал в Бентейгу какую-нибудь. Я тоже чуть притормаживаю, хорошо, пустая дорога, никого нет ни впереди, ни сзади. Открываю окно и кричу ему: «Фары включи!» Он не понимает. Я ему рукой показываю мигание такое, да, как бы, и на фары. «Фары, говорю, кретин, включи!» Он опять не понимает. Потом я плюнул, поехал, и через какой-то момент вдруг сзади пум, огоньки загорелись. И думаю... Ну, услышал, наверное. Вот хорошо. Все-таки, значит, я правильное какое-то дело сделал. А вот когда нет такой возможности, они ездят без огней. Да это, конечно, действительно.
Достало. Моторы в движении.
Давайте про движение. Мы подведем итоги этого неутешительного часа, когда вы стоите в бальных, в сколько-то бальных пробках. Я сейчас скажу, сколько их. 6 баллов. Драматично. Но то, что МКАД драматично, это мы знаем. Это такая специальная магистраль, где одна авария может перекрыть вам весь какой-нибудь запад, юго-запад и еще что-нибудь. Но драматично стоит третье кольцо. Внешняя сторона. Почти что от шоссе энтузиастов, вы не поверите, от шоссе энтузиастов, ну, где-то между. Не доезжая, наверное, до Лефортовского тоннеля, начинается пробка, внешняя сторона. И стоит до проспекта Мира. Потом чуть-чуть передохнули, и от Шереметьевской снова до Ленинградки внешняя сторона. Также до Шереметьевской от Ленинградки внутренняя сторона стоит из-за большой аварии. Про МКАД я уже не говорю, потому что он весь стоит. Весь, просто весь. Доброе утро, слушаю, где вы?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я уже полчаса не могу из Нахабино выехать. Меня достало уже то,
ужас,
что новые жилищные комплексы строят, дороги не расширяют.
Дороги не расширяют. Здесь я с вами абсолютно согласен. Итак, друзья, сейчас у нас 9. Вы послушаете новости, после чего включайтесь, врубайтесь в приложение наше и в интернетах. Вы будете слушать классные родные песни, потому что сегодня у нас профилактика. В этот день, четверг, 8 декабря. Зовут меня Роман Щукин. И будьте здоровы!
Моторы.